І ще одна тема, яка заслуговує на нашу увагу, це прес-конференція президента Російської Федерації Путіна, яка сьогодні відбулася у Москві, тривала вона 4 години. Ну і зрозуміло, що багато чого там було наговорено і про Україну. Ми обговоримо цю тему із керівником Дома Свободної Росії Григорієм Фроловим. Він зараз уже в нашій студії. Добрий вечір. Але перед тим, як говорити про наш погляд там з України і прохання про ваші коментарі щодо того, що сказав Путін про Україну. Перше запитання до вас, чого ви очікували, що ви, як росіянин, очікували почути від Путіна, можливо, від інших учасників тієї ж Ксенії Собчак, і, власне, які головні такі політичні висновки ви для себе зробили з сьогоднішньої прес-конференції?
Добрий вечір, колеги. Ну, на самом деле, если честно, если вы меня не позвали сегодня на эфир, я бы смотреть бы не стал, потому что вот эта прямая линия Путина такая инертная просто скучища, которая совсем уже никому не интересна, мне кажется, в последнее время. Ну, даже я смотрю второй год, так просто по вырезкам, он уже сам там сидит, скучает на этой линии, вот, потому что как-то это все однообразно, это совершенно ни о чем. Никто от этой линии не ждал, в общем, никаких новинок, не считая того, что, ну, конечно, Путин же объявил, наконец-таки, народу своему, что баллотируется он опять на срок, и уходить никуда не собирается, сюрприз какой. И вот, может быть, в связи с этим как бы предполагалось, что какую-то программу он может, скажем так, высказать во время этой прямой речи, но ничего интересного не случилось. Самая интересная реплика — это, конечно, про Саакашвили. Ну, Путин сравнил Саакашвили с Навальным, при этом фамилию Навального он в эфире так и не произнес. Он
ее не уже... наважился.
Да, ну, как бы 5 лет как бы уже боится, стесняется, не знаю, неудобно. Может быть, букву «Н» не выговаривает. Ну, в общем, да, это был, на самом деле, самый интересный момент, когда, как это, уже сегодня долго все смеялись в Фейсбуке о том, что вот Путин, видимо, спит и видит, как Саакашвили с Навальными бегают по Москве и Майданы организовывают. Вот, и решил, что нужно как-то к прямой линии про это дело привспомнить.
Ну, і ще була інтрига, це запитання від Ксенії Собчак, яка теж оголосила про намір балотуватися в президенти Російської Федерації. І, власне, її запитання, якщо коротко, було про те, що вона, як кандидат в президенти, не має можливості орендувати приміщення, і всі відмовляють. Ну, приблизно те саме, вона сказала, відбувається і з самим Олексієм Навальним. Ну, відповідь Путіна була трохи не на це запитання. Він сказав наступне, що опозиції треба запропонувати якусь інноваційну програму, оновлення і так далі, і так далі. Взагалі, сама присутність Ксенії Собчак на цій прес-конференції, вона про що свідчить? От поясніть нам, тому що ми не все розуміємо, що відбувається в Росії. Є дуже різні думки щодо Ксенії Собчак і її участі у цій кампанії. Що ви про це думаєте?
Вы знаете, я думаю, что в этой ситуации самое интересное, это как раз сам факт того, что состоялась некоторая коммуникация публичная. Это действительно такая вещь, прямо-таки новое и уникальное в своем роде, потому что, как известно, Владимир Владимирович, он же в дебатах с другими кандидатами в президенты не участвует никогда. Он
мы этого не отслеживали, это есть такой факт.
Да, конечно, он никогда не участвовал, ну, то есть даже там свою первую кампанию в 99-м году, в 2000-м году, Путин не участвовал тогда в дебатах. То есть тогда как бы это одним образом объяснялось, потом это объяснялось буквально тем, что ну а зачем с этими бессмысленными шестерками, Зюгановым, там, Жириновским вообще в одной комнате сидеть-то и так далее. И тот факт, что вот Собчак, которая действительно имеет, во-первых, значит, амбиции зарегистрироваться кандидатом в президенты, и, во-вторых, все-таки достаточно видная либеральная деятельница имела такую коммуникацию фактически во время избирательной кампании, это, конечно, действительно большие новости. Это сам факт, это, наверное, гораздо важнее, чем вся эта прямая линия вместе взята. С другой же стороны, конечно, как бы это ни было печально, но все-таки Ксению Собчак очень сложно назвать как бы кандидатом абсолютно оппозиционным или не имеющим некой коммуникации с администрацией президента или вообще, собственно, с теми или иными провластными кругами. Собственно, откуда вся проблема, скажем так, внутриоппозиционная с Ксенией Собчак берется, она заключается в том, что, ну, уж очень ее компания попахивает тем, что на нее была, скажем так, выписана разрешительная грамота. То есть об уровне вовлеченности администрации президента в инициацию Ксении Собчак как кандидата в президента, в общем, есть разные мысли. Но сам факт того, что некоторое разрешение по поводу ее выдвижения было получено, в общем, практически ни у кого вопросов не вызывает. А это, конечно, очень печально, потому что мы имеем место кампанию в России, в которой есть Алексей Навальный, который является, безусловно, несистемным, безусловно, влиятельным кандидатом, которого действительно боятся в Кремле. Ну, можно отдельно, конечно, остановиться на некоторых его взглядах, но, тем не менее, сам факт заключается в том, что Навальный действительно реальный кандидат, да, у которого имеется реальная поддержка населения, которая активно с этим населением работает, которая имеет определенную годами выработанную программу, и, в общем, в оппозиционности которого ни у кого, к оппозиционности которого ни у кого нет вопросов. И есть Ксения Собчак, которая, во-первых, значит, имеет, ну, достаточно большой шлейф, скажем так, за собой потенциальных коммуникаций с нынешними властными кругами, и, во-вторых, которая идет на выборы с такой кампанией, значит, «Собчак против всех». И, с одной стороны, конечно, мысль это очень милая и адекватная о том, что действительно же все достало, давайте вот так выразим. С другой стороны, мы все понимаем, что, скорее всего, буквально через несколько месяцев Алексею Навальному в регистрации на выборах откажут. И самая логичная кампания Навального в этой ситуации будет бойкот выборов, активный бойкот выборов и коммуникация с избирателями именно через бойкот выборов, как несостоявшийся общественный институт, как, ну, какая-то глупая, уничижительная практика, через которую Владимир Владимирович Путин в очередной раз остается пилить российские деньги на 6 лет. И в этой ситуации мы смотрим на кампанию Ксении Собчак, которая говорит «Собчак против всех». И что же, за кого же пойдет голосовать избиратель? Просто так голосовать против всех куда-то в воздух или голосовать за условную «Собчак против всех». В этом смысле, конечно, очень красиво это все выглядит с точки зрения общей такой стратегии администрации президента России на выборах. Но это моя частная позиция в этом смысле, но, тем не менее, вопросов к этой кампании очень много.
А вот хочется запитати таке. Мы на підсумкових прес-конференціях Путіна з року в рік стежимо, що він скаже про Україну, і ті роки, коли він мало говорить про Україну, такі були. Ми теж якось намагаємось потрактувати. Це означає, що там Путін менше уваги звертає, більше уваги звертає, збирається втручатися, не збирається. Як от цьогорічна прес-конференція, як вона корелює з попередніми, те, що на Україну знову звернули увагу, те, що там знову вдалися в якісь історичні дібрі і таке інше.
Ну, з помилками.
Тобто, як це можна от пояснити, якщо заглиблюватися в попередні роки?
Ну, я бы не был так уверен, что есть действительно какая-то корреляция между тем, как много минут своего времени Путин на этой пресс-конференции посвящает Украине и как много на самом деле внимания там, Кремль к Украине имеет в этом году. Но тем не менее, если в общем и целом смотреть на ту ситуацию, которую мы имеем в ходе избирательной кампании, то нужно здесь, конечно, два момента отметить. Во-первых, понятное дело, что во время избирательной кампании во внутреннюю политику Путин не уйдет. Потому что совершенно очевидно, что позиция Кремля во внутри российской повестки, она слабая, и она совершенно неинтересна, потому что народ-то как бы нищает, и все это очень хорошо понимают, очень хорошо видят. Именно поэтому, если мы посмотрим, например, на кампанию Алексея Навального, сейчас его он сам очень сильно и стремительно левеет в своей повестке, потому что есть огромный общественный запрос на то, чтобы заниматься не внешней политикой, а внутренней, и говорить не про Украину, США, Трампа, не знаю, Порошенко и там Саакашвили, а говорить про то, а что же рубль-то? Простите, в кармане в дырявом-то проваливается, и сыра-то в магазинах нет, и вообще как рабочему человеку жить там зарплату в 10 тысяч рублей, что там сколько? 150 долларов там условно, да? И это там вопрос, который гораздо более интересен избирателю. Но понятное дело, что Кремль не будет никогда во время избирательного года, значит, свою повестку через слабые месседжи транслировать. Они будут продолжать говорить отлично про Украину, про Америку, про друга Трампа, про которого сегодня упомянули, про угрозу Саакашвили, такого Алексея Саакашвили, знаете, в нашем случае, который там, значит, какую-то лодку раскачивает. И это, конечно, все очень прискорбно. Единственное, что здесь можно заметить, что сегодня во время этого телемарафона были упомянуты так называемые майские указы. Это был такой блок экономических мер программных после кампании Путина 2012 года, той предыдущей президентской, который, по сути, заключался в том, чтобы всем бюджетникам значительно поднять зарплату. В том числе,
ну, закрыть учителям.
Да-да-да, врачам, учителям и так далее. И тогда это как бы была очень такая отдельная печальная история, потому что меры-то были реальны, они реально всем подняли, но только все эти бюджетные расходы они тогда переложили на бюджеты регионов, которые после этого за 3 года провалились в дикую совершенно яму ликвидности. И вот тот факт, что, конечно, он сейчас про это упомянул, это как раз, мне кажется, очень такой очевидный способ напомнить избирателям, что, вы знаете, после выборов у нас принято раздавать. Вот, поэтому я тут, конечно, про Украину, но вы не волнуйтесь, ребята, будут опять какие-то такие майские указы. Вот, как-то так. Но в целом, конечно, есть ощущение того, что в Кремле все, конечно, понимают, что народу Украины больше не интересно. И война народу вообще не очень интересна.
Через российскому народу вже не цікава тема України.
Да.
Чому?
Я, ну, потому что хочется немножко еще пожить, мне кажется, знаете.
Угу. Тобто відбулася оцей взаємозв'язок, збудувався в головах росіян між падінням їхнього життєвого рівня, між падінням рубля і анексією Криму, і війною на Донбасі.
Ну, ви знаєте, я не знаю, наскільки це тема очень глубокого социального исследования, чтобы понять, какова внутренняя связь там, в психологии среднестатистического россиянина.
Я
между
думаю, может, вы бачили какие-то угрозы
и так далее. Просто очень, на самом деле, банально, практически никакие социальные службы таких глубоких исследований не делают. Но, конечно, и Левада, и, в общем, даже кремлевские ВЦИОМ и ФОМа делают достаточно много исследований о том, как россияне реагируют на какие-то внешние вызовы и так далее. И вот, например, понятное дело, что нет никакого исследования о том, что россияне думают о российских войсках на Донбассе. Что Путин говорит, что российских войск на Донбассе нет. Но есть, например, исследование о том, что Путин, что россияне...
Но есть отряды, как он сегодня сказал, да?
Видимо, стройбаты. Да. Так подозреваю, да. Угу. И еще, наверное, железнодорожные войска, которые защищают, не знаю, гуманитарные конвои. Да. Но в этом году было несколько исследований, например, по Сирии, потому что российские войска в Сирии официально. И результат исследований достаточно показательный. Большая часть населения очень хочет, чтобы войска вернулись домой. Большая часть населения не очень понимает, а чего же там наши дети воюют в какой-то арабской республике, за кого и зачем. А еще больше не понимают, а почему же там кто-то, значит, взрывает бомбы по 1 000 000 рублей за штуку, когда вот там школы ветшают, и в больницах мест нет, чтобы там бабушку на скорой помощи доставить. И с этим в этом смысле связь есть, и я думаю, что эта связь такая достаточно грамотная и поколенческая, потому что все и афганы, и Чечню помнят, и так или иначе эти вещи, они должны так как-то вот откладываться в голове. Плюс, ну... Не может человек не замечать, когда у него, с одной стороны, есть телевизор, по которому только и рассказывают про то, как там чего-то там Трамп, или чего-то там Порошенко, или чего-то Саакашвили, а с другой стороны, есть магазин под домом, в котором сырные продукты с пальмового масла, потому что сыр нормальный и запрещен антисанкциями.
Десь приблизно 2 тижні тому один московский журналист написал для New York Times статью, и заголовок, здається, чи висновок цієї статті був такий: «Що мені від того, що Росія може зірвати вибори в будь-якій країні світу, якщо я не можу в своєму магазині купити шматок нормального сиру». Тобто я не бачу ніякої вигоди в такій активній, дуже активній міжнародній позиції і політиці Російської Федерації.
Ну, это же нормальное совершенно ощущение. Я вообще не думаю, что какие-то широкие массы населения действительно очень волнуются на тему того, а могут ли российские спецслужбы там во французские выборы вмешаться, или там могут ли российские хакеры, не знаю, взломать почтовый ящик будущего президента Франции Макрона.
Ну, кто знает, вам, как россиянину, известно, видніше, я нагадаю.
Не, ну, знаете, это же...
Я договорю, так? Але була, пам'ятаєте, така радянська ще культура, вона відображена в багатьох фільмах, наприклад, «Москва слезам не верит». Пам'ятаєте, що ООН рішив по Гондурасу? Це розмовляють двоє чоловіків, які ніякого стосунку не мають ані до ООН, ані до Гондураса. Ну, от така була радянська культура. Наскільки російська культура відійшла в цьому сенсі від імперських поглядів і амбіцій от на такому побутовому рівні, на рівні звичайної людини?
Я думаю, знаєте, обща культура начитаності в наших странах осталось достаточно высокой.
Ясно.
Но при этом все-таки Россия современная, она как бы прошла через 10, там, плюс лет достаточно высокого уровня бытового счастья. Это жирные там, нулевые годы, когда нефть по соточке, нефть по двусоточке, рубль крепкий, дешевые туры в Барселону и так далее. Но это же, ну, понятное дело, что есть большое количество населения, которое всегда жило в бедности, но тем не менее какая-то вот эта прослойка людей, которые могли себе как-то допозволить там французский сыр, она же достаточно крупная была, она росла системно. И понятное дело, что население то, которое поактивнее, это все-таки то население, которое, как это, раз в неделю до французского сыра-то руками дотягивалось, так или иначе. Поэтому, конечно, не чувствовать эти изменения нельзя. И я думаю, вот я не договорил свою мысль ранее, что тот же Кремль, они же смотрят там на кампанию, которую Навальный ведет в регионах, они видят, какой запрос есть, они видят, какая реакция есть. И вот по всему мне кажется, что, конечно, новый путинский срок, он будет на внешней политике немножечко такой поумереннее. Просто потому, что невозможно пичкать людей тем, что им уже как бы в горло-то не лезет.
Чому ми все це так детально розпитуємо? Я от подумала, поки говорив Григорій Фролов, що в Україні, мабуть, таке велике нерозуміння людей, які дотягуються до французького сиру через подачки з бюджету, який формується нафтопродуктами, в той час, як в Україні намагаються купувати французький сир, розвиваючи свої власні бізнеси. Ну, це якось, це як з одного,
часто. Ну, ні, це не зовсім так все-таки. Це не вопрос про бюджет. Хоча, звісно, понятне діло, що є огромний пласт в Росії населення, який так чи інакше працює на компанії, афілірована з державством. Але є ж просто в цілому історія про здорову економіку і нездорову економіку. Навіть якщо економіка сирівая, так чи інакше, вона генерує достаточно большое количество дополнительного продукта. Да, то есть в России же там последние 15 лет не только рост нефти росла, да, росло достаточно большое количество малого бизнеса и среднего бизнеса. И, собственно, этот бизнес, он первый в итоге и полетел в трубу, когда начались эти санкционные войны. Потому что кредиты подорожали, и потому что простым людям-то в итоге госкорпорации это из бюджета перекредитуют, а малый и средний бизнес, особенно который без кумов да без крыши, перекредитовывать никто не будет в условиях санкционных войн. Вот и все. То есть не нужно думать, что как бы Россия всю жизнь, там, условно, каждый среднестатистический россиянин получал дотацию, как нефтяную надбавку из бюджета, как на Аляске получают, например. Хотя, вообще-то, по-хорошему, наверное, должен был, учитывая количество нефтяных долларов, которые вместо того, чтобы идти на развитие инфраструктуры, все это время шли на то, чтобы танки строить, да это самое, да миллиарды в карманы набивать путинским олигархам.
Повертаючись до того, з чого ми почали, у нас залишається 1.5 хвилини в ефірі. Коли ви прийшли в студію, ви сказали, що не збиралися слухати цю прес-конференцію, якби ми не попросили. Насправді, це важливо слухати прес-конференції Путіна чи ні?
Ні. Більше ні.
Нічого
уже давно
там
нет,
такого суперважливого немає?
Ні.
А знаєте, ще важливо сказати про те, як буквально півхвилини, як запрошують журналістів, якщо вам це відомо, на цій прес-конференції. Було дуже дивно сьогодні чути чимало лобійських, суто лобійських запитань, то якісь місцеві проблеми, місцеві компанії навіть, і от апелювали до Путіна. Хто ці всі люди? Журналісти, я маю на увазі. Це спеціальні якісь люди, чи це така журналістика Росії?
Слушайте, ну, вся эта история с кремлевским пулом и, собственно, с тем, как отбирают журналистов на подобные мероприятия, она, конечно, очень специфическая, потому что, безусловно, большая часть журналистов, которые там оказываются, так или иначе люди, которые представляют всю там, как это вертикаль, так или иначе аффилированных с государством медиа, что в целом ряде регионов российских в принципе же нет ничего не аффилированного с медиа. Поэтому, конечно, журналистов нормальных только там из 5 федеральных медиа есть.
Дуже дякуємо, Григорій Фролов, Дом Свободної Росії.